приходят в дом. И опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
Евангелист Марк рассказывает нам о ситуации острого непонимания Христа со стороны его родственников. Напряжение между Иисусом и религиозными лидерами еврейского народа все больше нарастает, но Спаситель, вместо того, чтобы хотя бы немного сгладить острые углы и снизить градус раздражения, поступает прямо противоположным образом. Он как будто бы специально подливает масло в огонь разгорающейся злобы фарисеев. Они уже не стесняясь, прямо в лицо называют его даже не бесноватым, а служителем сатаны. И при всем этом Иисус настолько увлечен происходящим, что ему с учениками даже некогда перекусить. Он весь в беседах, в общении, в исцелениях. С обывательской точки зрения это не есть нормальное, адекватное поведение человека. Это уже перебор. Вот и приходят к Иисусу его близкие, чтобы принудить его уйти и хотя бы на какое-то время дать себе передышку, потому что опасаются за его состояние. Что самое главное хочет донести до нас евангелист этими строками? Неужели сказать о какой-то неустойчивости душевного состояния Иисуса, по его человеческому естеству, конечно же? Но мы не видим ни одного намека самого евангелиста на это. Предположение о том, что он вышел из себя, это не более чем интерпретация родственников. Перед нами картина еще одной проблемы, с которой пришлось столкнуться Спасителю. И внутри своей семьи не встретил он понимания. Когда человек искренне приходит к вере, зачастую в глазах окружающих он выглядит свихнувшимся. Нет, конечно же, сегодня сам факт веры уже не приговор психической неадекватности, как это было несколько десятков лет назад. В целом большинство против веры как таковой ничего не имеет. Но при этом вере отводит место эдакой прихоти, своего рода хобби, которое приятно, но большого значения не имеет. Однако, когда вдруг член семьи начинает поститься, когда все остальные даже не понимают, зачем это и что это, когда он подолгу стоит перед иконами, вычитывая свое молитвенное правило, когда вместо того, чтобы отоспаться в воскресный день, он с раннего утра уходит на службу, все это побуждает членов семьи задуматься, а все ли с ним в порядке? Может, хотя бы к психологу сводить? Временами действительно кажется, что он выходит из себя, когда с горящими глазами начинает рассказывать о том, что нового узнал или что согрело его сердце. Но успокоим родных. Все в полном порядке. Не стоит волноваться. То, что так пугает, это состояние выхода из себя, это нормальное состояние для человека. Бог создал нас такими, что только мы из всего тварного мира способны входить в своего рода духовный резонанс с самим Господом Богом. И в этом состоянии мы ощущаем полноту бытия, или даже дерзну сказать, полноту счастья, соучастия в бытии, включенности в мир Божий. Религиозная вера – это и есть состояние предельного интереса, увлеченности Богом, от которого верующий постоянно получает поддержку и ответы. И нет ничего удивительного в том, что перед таким опытным переживанием меркнут обычные житейские привязанности и былые интересы. Предложу такой пример. Представим себе, что человек давно хотел научиться серфингу, катанию на волнах. Но у него никак это не получалось. И вот однажды он смог не только поймать волну, но и удержаться на ней. Представляете, насколько это захватывающе? Сколько восторга и вдохновения будет у него в глазах при рассказе, и каким сильным будет желание снова и снова переживать этот ни с чем не сравнимый опыт. Разве назовем мы такого человека безумным, неадекватным, требующим приема у психиатра? Конечно же, нет. Мы понимаем, что у него появился такой опыт, которого у нас самих нет, и, откровенно говоря, где-то в глубине души мы даже готовы ему позавидовать, нежели бросаться, крутить пальцем у виска и осуждать. Так вот, религиозный опыт – это несоизмеримо выше и увлекательней, чем океанический серфинг. И для этого не надо лететь куда-то за 3-9 земель, приобретать дорогое оборудование и амуницию. Надо всего лишь заглянуть внутрь своего сердца, разобрать давние завалы и развернуть его по направлению к Богу. Как только упадет туда луч божественной благодати, все внутри засияет, расцветится невиданными прежде красками, глаз будет не оторвать. Так что не спешите осуждать тех, чей религиозный опыт может показаться странным и неадекватным. Если сохраняется рассудительность, способность к общению, ответственность и, главное, радость и любовь, значит, у вас нет оснований для беспокойства. Вокруг Христа складывается очень скандальная ситуация. С одной стороны, такого яркого проповедника, целителя, чудотворца в Иудее не было очень давно. Да, и едва ли с ним мог бы посоревноваться любой из древних пророков. С другой стороны, никто его не знает, откуда он появился, каких он кровей, да и ведет себя он уж слишком свободно и независимо. Говорит вслух то, о чем многие думали, но благоразумно предпочитали молчать. Интерес народа к Иисусу растет с каждым днем. Глубокое недоумение вызывают его слова и дела у духовной элиты еврейского народа. Книжники специально приходят из Иерусалима, чтобы без посредников задать ему вопрос: «Кто ты? Чего ты хочешь? К чему вся эта бурная деятельность? Ты что, хочешь провозгласить себя мессией?» Но Иисус не занимается декларацией своих намерений. Он просто живет дальше, продолжая проповедовать и исцелять. Отчаявшись получить ответ, который бы их удовлетворил, книжники решаются на мелкую подлость – дискредитировать Иисуса в глазах общества. Надо всего лишь пустить о нем дурной слух, и проблема с ним сама собой рассосется, когда народ перестанет идти к нему толпами. Если он начнет оправдываться, значит, с точки зрения народа он уже в чем-либо довиновен. Репутация будет подмочена, а дальнейшее уже дело техники. В общем-то, вариант беспроигрышный. Сказать, что Иисус действует, словно языческий колдун, посредством демонических сил, это очень сильное обвинение, тем более прозвучавшее из уст религиозных экспертов высшего уровня. По своей сути, наглая клевета. Давайте посмотрим внимательно, как же Иисус реагирует на такие дерзкие обвинения. Он остается совершенно спокоен. Ему поставили подножку, он спокойно переступил через нее, как ни в чем не бывало, и двигается дальше. Он не злится, не обижается, не гневается. Продолжает свои речи, только немного меняет тематику и посредством притч разъясняет, почему обвинять его в колдовстве может только очень наивный и поверхностный человек. Заметим, Иисус не обращается в суд, на что имел полное право, ведь его доброе имя подвергается страшной клевете. Он призывает окружающих спокойно проанализировать обвинение и увидеть его полную несостоятельность. И все. Не мстить обидчикам, но и не оставлять без внимания посеянный лукавый помысел. Насколько изменилась бы наша жизнь, если бы мы внимательно относились к тем помыслам, которые приходят с разных сторон в наше сердце, а потом укореняются, прорастают и начинают задавать свою тональность нашим мыслям и поступкам. Один из базовых навыков, без которого ни о какой духовной жизни не может быть и речи, это навык отслеживания тех помыслов, которые вносят в сердце сумятицу, смущение, недовольство. Христианин всегда на ринге. Он внимателен и собран. Извне его пытаются разными способами сбить с ног. Но он следит за движениями рук противника и старается не пропускать удары. Конечно, это получается не всегда. Где-то и нос расшибут. Порой и удар окажется такой силы, что на ногах не получится удержаться. Но даже после нокдауна боец быстро собирает силы, и вот он снова в бою. Мы часто недооцениваем значение тех помыслов, которые принимаем. Нам кажется, что мы сами по себе настолько устойчивы, что какие-то глупые, пустые, вредные мысли нам не повредят. Такой взгляд может привести к роковым последствиям. Ведь мы становимся тем, что пускаем внутрь сердца и разрешаем там поселиться. В сегодняшнем Евангелии Спаситель учит нас не бояться даже самых сильных, подлых ударов, адресованных нам. Во-первых, их надо уметь замечать и правильно принимать. Что значит «правильно»? Тот, кто хотя бы немного занимался боксом, знает, когда в тебя уже летит кулак, и уйти от удара невозможно, надо буквально броситься на него. Зачем? Чтобы снизить силу удара за счет уменьшения размаха. Чем дальше будешь отодвигаться от несущегося на тебя кулака, тем большей мощи удар получишь. Спаситель так и делает. Он не замалчивает, не игнорирует клевету, а сразу выводит ее на поверхность. Во-вторых, лукавый помысел требует разбора. Спокойного, трезвого, без ненужных эмоций, с позиции здравого смысла. Научившись так поступать с опасными помыслами, мы сможем почувствовать. Оказывается, в наших руках гораздо больше возможностей, нежели чем можно было предположить в самых смелых мечтах. Помоги же нам, Господи, научиться внимательности и мужеству.
Люди бывают чрезвычайно целеустремленными, когда хотят добиться чего-то своего. Они могут работать, не покладая рук, не жалея времени и сил, на то, что кажется им важным, в чем они видят свою цель. Нередко в стремлении к чему-то человек пытается использовать разные средства, среди которых есть религиозные. Стремясь к здоровью, кто-то будет лечиться, кто-то молиться о здравии, кто-то будет делать и то, и другое. То же самое бывает в учебе, работе, личных отношениях. Люди приходят к Богу и полагают перед Ним свои немощи, слабости, свои цели, и просят, чтобы Он дал им то или другое, от чего-то напротив избавил и уберег. Это не значит, конечно, что люди всегда обращаются к Богу истинному или ставят перед собой правильные цели, но само ощущение того, что человек может рассчитывать на божественное участие, на его любовь и поддержку, очень верно и никогда не должно покидать нас. В сегодняшнем чтении мы видим, как Христос приходит в дом, и к Нему сходится народ, чтобы слушать Его, чтобы получить исцеление и наставление. И людей сходится столько, что, по словам Писания, им невозможно было даже поесть хлеба. То есть, по всей видимости, невозможно было, как это обычно принято, беседовать за едой. Люди нуждались в Его слове, в Его чудесах, и в то же время, как мы слышим, Его ближние приходят за Ним, чтобы забрать Его, считая, что Он не в себе, или, как мы сегодня сказали бы, что Он ведет себя неадекватно. Это звучит и странно, и страшно одновременно. Он нужен как источник чуда, но не нужен как источник мудрости и правды. К Нему приходят, чтобы получить исцеление, и Его же считают вышедшим из себя. Но разве это странно на самом деле? Разве это не судьба всей христианской проповеди в мире? Разве не судьба христианского поведения, любви, милосердия? Именно так. От христиан ждут помощи, ждут их участия в жизни мира, но не ждут их проповеди чистоты и святости, не ждут их призыва к покаянию. Более того, даже когда человек никому ничего не говорит, ни к чему не призывает, но только ведет себя по-христиански, это уже может быть воспринято как странность. Однако, рядом со Христом оказываются те, кто обвиняет Его в вещах гораздо более страшных, в служении князю бесовскому, в том, что Он действует Его силой. Очень интересно, как на это реагирует Христос. Он не начинает оправдываться, но и не отворачивается от этих людей. Объясняя невозможность творить дела любви силой Вельзевула, Он открывает слушающим очень важный закон духовной жизни. Христос говорит: «Если дом разделился сам в себе, не может устоять дом тот». То есть, если общество, семья или даже один человек будет иметь противоречивые цели и прибегать к противоречивым средствам, он не устоит перед лицом испытаний. И как невозможно, чтобы царство лукавого одновременно и спасало, и губило людей, так невозможно и человеку стремиться к Богу и своим греховным эгоистическим целям. Слова Христовы сказаны не просто ради примера, но относятся к каждому из нас. Невозможно одновременно любить и ненавидеть, просить прощения и быть мстительным. Бог ведет нас к спасению. Он готов помочь нам на этом пути, но только тогда, когда мы искренни перед Ним, когда прислушиваемся к Его голосу и не лукавим в сердце своем. В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ о том, как после избрания апостолов Христос заходит в один из домов, в который опять сходятся люди для того, чтобы быть с Ним, услышать Его и получить исцеление от недугов. Судя по всему, Христос шел не проповедовать, но направлялся к кому-то в дом для того, чтобы поесть, чего, впрочем, из-за многолюдства сделать не получилось. Однако среди пришедших ко Христу не все были настроены доброжелательно. Некоторые были смущены и даже возмущены тем, что Он делает. Более того, среди этих последних были не только фарисеи или книжники, но и те, от кого подобного отношения можно было бы ожидать в последнюю очередь. Это были Его ближние. Они пришли взять Его, потому что говорили, что Он вышел из себя. Помню свои ощущения, когда однажды к нам в молодежную прихрамовую группу пришла мать одного прихожанина. Пришла не для того, чтобы послушать беседу о Боге и Евангелии, а для того, чтобы забрать своего сына. Она была уверена, что он сошел с ума и попал в секту. Главным признаком того, что он явно тронулся умом, было, по ее мнению, не высыпаться утром по воскресеньям, а встав рано, идти куда-то. Она, конечно, знала, что он идет в храм, но этим выражением «куда-то» только подчеркивала свое безразличие. Ей было все равно. «Нормальный человек в воскресенье утром должен спать», — говорила она. Еще одним признаком был отказ от мяса и вообще скоромной пищи в постные дни. «Молодой человек должен есть все. А все эти ваши посты – это секта какая-то». Ее, конечно, можно было понять. Она была из совершенно советской, атеистической среды. Ее представления о нормальном поведении были совершенно другими. Она знала, что есть церковь, знала, что есть верующие. Для кого-то это может быть даже нормально – иногда заходить в храм и ставить свечки. Но без всего этого фанатизма. Мы настолько привыкли видеть Иисуса Христа на иконах, думать о Нем как о Спасителе и Господе, что нам сложно себе представить, что за Ним вот так же точно могли прийти родственники, чтобы взять Его, потому что посчитали, что Он не в себе. Синодальный перевод еще довольно мягок, потому что слово «взять» вполне можно перевести как «схватить», а выражение «не в себе» как «сошел с ума». Но разве они были неверующими? Разве не знали, что должен прийти Мессия? Конечно, они верили в Бога, они соблюдали заповеди, ходили в храм в положенное время и приносили жертвы. Но все это было в рамках обычных действий. Для них он просто сын плотника, который, конечно же, должен быть верующим, но верующим, как все. В остальном же он должен заниматься своим делом, а не собирать толпы народу. Впрочем, из текста Писания однозначно не ясно, кто именно посчитал, что с Иисусом что-то не так. Но совершенно очевидно, что ближние пришли, чтобы вернуть его к обычной жизни. Думаю, любой верующий сталкивался с подобной реакцией родных или просто знакомых. Если ты хочешь, можешь быть религиозным, но только давай без всех этих постов, служб и всего прочего. Услышав в сегодняшнем чтении рассказ о тех трудностях, которые переносил Христос, не будем отчаиваться, если встретим непонимание, и будем стараться сохранять верность Ему.
Проповедь Спасителя проходила в очень сложной обстановке. Дело даже не в том, что он был вынужден странствовать и, как сам говорил, не имел где главы преклонить. Он испытывал очень серьезное давление со стороны окружающих, причем не только со стороны своих недругов, но даже и со стороны своих родственников. Именно об этом мы слышим в начале только что прозвучавшего отрывка. Близкие ищут Христа для того, чтобы забрать его домой. Им странно, что человек, который имел профессию, а, как мы помним, Господь был плотником, а вместе с этим и стабильное положение в обществе, внезапно оставляет все и уходит странствовать в окружении довольно необычной компании. Более того, их настораживает, что Иисус начинает обличать религиозных вождей еврейского народа, то есть, по их представлениям, выступает против вековых национальных традиций и устоев. Они даже предполагают, что Иисус потерял рассудок. С другой стороны, на Спасителя нападают представители иудейского священства. Они говорят, что он вступил в сговор с Виельзевулом, то есть дьяволом, и творит чудеса при его помощи. Однако Господь в этой ситуации ведет себя очень свободно. Несмотря на непонимание, нападки со стороны, общественное осуждение, нестабильность и всевозможные риски, он продолжает делать то, ради чего пришел в этот мир. Ничто не ограничивает его духовную свободу. Все это благодаря тому, что Христос находится в самом тесном единстве со своим Божественным Отцом. Он полностью покорился его воле, все свои силы направил на исполнение возложенной на него миссии. Именно в этом источник его внутренней силы и независимости. В нашей жизни часто все происходит иначе. Мы преисполнены всякими страхами. Страх показаться нелепыми в глазах окружающих, потерять стабильность, подвергнуть себя риску оказаться в немилости у сильных мира сего. Все это именно по той причине, что мы слишком привязаны к земному и думаем лишь о том, как достичь успеха в мирских вещах. Мы совершенно не думаем о том, а к чему же конкретно меня призвал Господь, какую, пусть маленькую миссию, Он на меня возложил, как познать, а потом исполнить Его святую волю. Лишь тот, кто начнет задавать себе эти вопросы, тот, кто начнет стремиться найти на них ответ и в соответствии с ним предпринимать конкретные действия, постепенно, в силу своего преуспевания, получит свободу от всех этих страхов. Единственное, что будет его беспокоить, как бы не оскорбить любящего его небесного Отца, как бы не потерять его доверие и поддержку, он перестанет быть рабом этого мира и станет сыном его Творца. Именно об этом блаженном состоянии Христос и говорит в Евангелии: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными».
Только что услышанный нами отрывок начинается с упоминания о том, как родственники Христа ищут его для того, чтобы увести домой. Причину сообщает само Евангелие. Они решили, что Иисус потерял рассудок. Мы можем предположить, что поводом для таких мыслей стал внезапный уход Спасителя из Назарета, городка, в котором он провел всю свою жизнь, где имел профессию плотника и стабильный заработок. Его близким было непонятно, как человек, быт которого устроен и безопасен, оставляет все, собирает вокруг себя весьма странную компанию и начинает обличать сильных мира сего. По сути, это социальное самоубийство. Кто в здравом уме может пойти на такой шаг, думают они. Подобное непонимание по отношению к проповеди Христа мы видим и со стороны еврейских религиозных лидеров. Они упрекают его в заговоре с нечистым. Дескать, все чудеса, которые творит Господь, совершаются на самом деле силою сатаны. Иисус для них чернокнижник, которому дарована власть повелевать мелкими бесами. Именно в такой психологически и духовно неблагоприятной обстановке проходила проповедь Христа. Она не была, как иногда представляется, бесконечным триумфом. Как человек, Господь испытывал серьезное давление как со стороны недругов, так и, что самое неприятное и болезненное, со стороны своих родственников. В этой ситуации Спаситель демонстрирует нам пример поразительной внутренней свободы. Он не связан теми страхами, которые часто мучают нас. Страх потерять в этой жизни стабильность, подвергнуть себя риску, выглядеть нелепым и странным в глазах окружающих. В чем же источник этой силы Спасителя? Что помогало ему с такой легкостью подниматься над теми страхами, которые бременем ложатся на всякого человека, ограничивают его внутреннюю и внешнюю свободу? Ответ очевиден. Его связь с Богом. Единственное, что беспокоит Спасителя, это та миссия, которую он на него возложил. Именно верность своему небесному Отцу является источником той независимости и силы, которую мы видим во Христе. К подобной свободе призван каждый из нас. Тот, кто становится слугой Бога, постепенно, в силу своего преуспеяния, перестает быть рабом своих внутренних дурных зависимостей, внешних обременительных обстоятельств, заложником общественного мнения. Он с легкостью поднимается над всем, что его связывает, над всем, что мешает ему найти себя, то есть стать тем, кем он является согласно замыслу Творца. Именно об этом блаженном состоянии Христос, обращаясь ко всем нам, и говорит в своем Евангелии. познайте истину, и истина сделает вас свободными.
Спаситель находился в доме, когда к нему вновь пришли люди просить исцеления от болезней и получить ответы на свои вопросы. К этому времени слава о Христе была у всех на устах. Апостол Марк упоминает очень важную деталь. Людей было настолько много, что им невозможно было и хлеба есть. Христос и апостолы так плотно окружены были людьми, что нет времени и возможности даже приготовить себе трапезу. То есть они служили людям, отдавая этому поприщу всего себя, не ища покоя и комфорта, того, чего зачастую в жизни ищем мы. Ибо для многих людей понимание счастья напрямую связано с жизненным комфортом. В этот момент появляются родственники Иисуса. Из соображений его безопасности они приходят, дабы забрать его домой. Дело в том, что фарисеи и книжники распространяли среди людей слухи о безумстве Иисуса из Назарета. Блюстителей духовного закона вовсе не интересовала правда. Им важно было поймать Христа на какой-либо ошибке и, если получится, уличить в богохульстве. Но отрицать очевидные чудеса было бессмысленно. И тогда они делают вывод об изгнании демонов силою бесовского князя Вельзевула. Яркий пример, до чего может дойти человек в сознательном противлении истине. Жизнь и проповедь Спасителя противоестественны духом злобы. Демоны научают людей злу, лжи, ненависти, то есть тому, чем наполнены они сами. Но Христос проповедовал противоположные истины – любовь, терпение, мир, смирение. Он призывает «любите врагов ваших». Сын Божий и демоны, они диаметрально противоположны по своим духовным свойствам и потому не могут вступать в какой-либо сговор. Все обвинения в свой адрес Спаситель посрамляет простой логикой. Для всякого народа междоусобная брань губительна, ибо она ослабляет силу сопротивления внешнему врагу. В семье, где нет мира и согласия, как правило, тоже наступает коллапс межличностных взаимоотношений. Подобно этому, междоусобная борьба демонов должна привести к самоуничтожению царства тьмы. Но воздействие сил зла по-прежнему непреложно действует в мире. Как бы усиливая логику предыдущего опровержения, Христос приводит в пример понятный и убедительный образ. Разоряя жилище демонов, Христос как бы забирает их имущество, то есть людей, которых они удерживают в плену страстей. Невозможно взять дом сильного соперника, не обладая большей мощью. Христос не смог бы противодействовать дьяволу, если бы тот был сильнее Бога. Но демонские полчища – лишь падшее творение, которое по своей силе и свойствам стоит неизмеримо ниже Творца. Дьявол всегда стремился разрушить то, что было создано до него. Ведь невозможно разрушить то, что еще не сотворено. Отсюда логически вытекает вторичность зла. Об этом мы всегда должны помнить, сохраняя как великую святыню, созданную Вседержителем, общность людей. До свидания. Храни вас Бог.
Событие, о котором повествует евангелист Марк, происходит в Капернауме и, возможно, через продолжительное время после избрания апостолов. Об этом говорят несколько фактов. Во-первых, автор Евангелия не употребляет после избрания учеников привычного выражения «тот час». Во-вторых, ко Спасителю пришли его ближние, а путь от Назарета, где они проживали до Капернаума, был неблизким. Поводом их прибытия стали слухи о Христе, которыми наполнялась Галилея. Слава о Иисусе из Назарета, как о чудотворце, распространилась по всем окрестностям. К дому, где остановился Христос, толпами начал сходиться народ, так что им невозможно было и хлеба есть. Речь идет о том, что люди заполнили тот двор дома, где обыкновенно проходила трапеза для гостей, так что Спасителю с учениками негде было преломить хлеб. Родные Иисуса Христа поспешили в Капернаум, так как опасались за его жизнь. В дальнейшем евангелист Марк раскроет нам, что это были мать, братья и сестры Спасителя. Чтобы обезопасить Христа и увести его домой, они предпринимают попытку объявить его нездоровым, что якобы он вышел из себя. Александр Павлович Лопухин поясняет. Родные не считали Христа безумным, но думали только, что ему нужно отдохнуть от страшного душевного напряжения, в котором он тогда находился и в котором даже забывал о необходимости подкреплять свои силы пищей. И сам Христос далее не обличает своих родных за то, что они хотели увести его, и вовсе не считает нужным доказывать, что находится в добром здравии. Он только отклоняет их претензии, заботится о нем. Тогда же слух о проповеди Иисуса Христа достиг и пределов Иерусалима, откуда поспешили книжники, чтобы дать оценку новому проповеднику. Слыша обличение ложного образа жизни религиозной элиты иудейского общества и находя повод в нарушении предписания нормы правил законов, книжники объявляют, что Господь имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Эта фраза была вставлена евангелистом в повествовательный ряд не случайно. Книжники, образованные люди, тонко чувствовавшие настроение толпы, не произнесли бы ее напрасно. Слова о бесноватости Иисуса указывают на недоумение обычных людей, встречавшихся со Христом. Никто и никогда не имел такой власти над демонами, как Иисус из Назарета, а потому непостижимую силу легче было приписать Вельзевулу, забыв о Боге. На это Господь отвечает притчей о разделившемся царстве, комментируя которую священномученик Григорий Шлиссембургский пишет: «Как ты можешь в хорошем деле опираться на плохое? Как ты можешь, борясь в себе с какой-либо скверной, заласкивать в себе же другую неправду? Разве эта последняя неправда, будучи укрепляемой, позволит тебе выгнать сродное себе? Разве сатана зло выгонит сатану другое зло?» Суть притчи Спаситель выражает в следующих словах: «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Чтобы понять значение этих слов Господа, нужно вспомнить выражение, которое встречается нам в первой главе данного Евангелия, где о Христе свидетельствует Иоанн Креститель, говоря: «Идет за мною сильнейший меня». Так, в этой притче мы находим сильнейшего. Это сам Господь. Именно Он одержал победу над сатаной в пустыне, отвергнув его искушение, таким образом связав его. Теперь Спаситель разоряет его дом, отнимая у него его вещи, то есть освобождая людей, лишая бесов власти над теми, кем они владели. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, говорит о триумфе нашего Спасителя. Он начал опустошение дома сатаны, освобождая окружавших Господа людей от влияния бесов. Но также в этом чтении есть пример для каждого из нас – победы иного рода. Книжники приходят оскорбить Христа, повесить на него ярлык сумасшедшего, бесноватого человека. Но Господь не отвечает оскорблением на оскорбление. Он не вешает похожие ярлыки. Он стремится разъяснить, открыть людям истину, вне зависимости от того, примут они ее сейчас или нет. Хорошо было бы научиться такому терпению. Помогай нам в этом, Господь.
Пока внутри качествует недомыслие лукавства греховного, крепко бывает в нас царство тьмы и греха, но когда благодать Божия, плененную грехом часть Духа, привлечет к себе, освободив ее из плена, тогда происходит внутри разделение. Грех на одной стороне, добро на другой. Коль скоро вследствие всего возбуждение сознанием и свободой человека сочетается с добром, грех теряет всякую опору и идет к разложению. Постоянство в принятом добром намерении и терпении в трудах по нему совсем расстраивают грех и истребляют. Тогда начинается царство добра внутри и стоит, пока не вкрадется какое-либо злое помышление и, привлекшее к себе произволение, не произведет снова разделение. Дай только ход зародившемуся греховному побуждению, сочетайся с ним и произведи его в дело. Опять начнет добро слабеть, а зло расти, пока совсем его не истребить. Это почти непрерывная история внутренней жизни у тех, которые слабосерды и не имеют твердого нрава.
И, услышав, говорит ближний его, может быть, люди из одного с ним отечественного города, или даже братья вышли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, то есть что имеет беса. Так как они слышали, что он изгоняет бесов и исцеляет болезни, то по зависти думали, что он имеет беса и вышел из себя, почему и хотели взять его, чтобы связать как беснующегося. Так думали, хотели поступить с ним ближние его. Подобные иерусалимские книжники говорили, что он имеет в себе беса, поскольку они не могли отвергать совершившихся перед ними чудес, то поносят их другим способом, производя их от бесов. Опровергает ненавистливых иудеев неоспоримыми примерами. Как возможно, говорит, бесу изгонять бесов, когда и в обыкновенных домах видим, что пока живущие в них мирны, дома стоят благополучно, а коль скоро произойдет в них разделение, падают? Как возможно, говорит, чтобы кто расхитил посуду крепкого, если наперед не свяжет его? Эти слова означают следующее. Сильный есть дьявол. Вещи его суть — люди, служащие ему вместилищем. Таким образом, если кто наперед не свяжет и не низложит дьявола, то как он может расхитить у него сосуды его, то есть беснующихся? Поэтому если я расхищаю сосуды его, то есть освобождаю людей от насилия бесовского, то, следовательно, я наперед связал и низложил бесов, и оказываюсь врагом их. Итак, как же вы говорите, что я имею в себе Вельзевула, то есть что я изгоняю бесов, будучи другом их и волшебником?
Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы.
В этом отрывке апостол Павел заканчивает часть послания, которая была посвящена сбору пожертвований для христиан Иерусалима. И здесь же он переходит к другой большой теме. Апостол начинает ту часть послания, которая в дальнейшем в библейской науке получит название «Большой апологии апостола Павла». Есть у этого отрывка еще два устоявшихся названия – «Речь со слезами» и «Послание в четырех главах». В апологии Павел отвечает на обвинения в свой адрес, которым имели неосторожность поверить христиане Коринфа. Бросается в глаза резкая смена тональности послания. Обычно мягкий в своих выражениях апостол вдруг становится очень резким и ироничным. Но это всего лишь особенности стиля апологии. Она, как любая другая апология, написанная в тот исторический период, подразумевала использование определенного языка и стиля. Апостол лишь применяет всем известный шаблон речи такого рода. Павел пишет, что та личная скромность, которую ему ставили в вину его оппоненты, была интерпретирована неправильно. Да, он против силовых методов воздействия, но у него есть апостольская власть, и если будет такая необходимость, то он ей воспользуется. Кротость же его – ничто иное, как подражание Христу, но также, подражая Христу, он способен применить и силу. Далее апостол пишет о том, что может стать причиной для применения им апостольской власти. Это не его личная обида, не причиненный ему дискомфорт и волнение, это не послушание Христу. О самом себе апостол не думает. Он готов терпеть по отношению к себе что угодно и от кого угодно, но он не намерен мириться с вредом, который может быть нанесен Слову Христову. А именно это и делают те, кто в Коринфе противится апостолу. Ведь они в конечном итоге выступают не против него, а против Христа. Поэтому Павел и пишет, что апостолы пленяют всякое помышление в послушании Христу и готовы наказать любое непослушание. Они не ведут свою борьбу против кого-либо из людей, они воюют за Христово дело. Мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Примечательно, что условием своего воздействия на христиан Коринфа апостол ставит их послушание Христу. Если же они не воспримут обличение апостола и не изменятся, то он не будет предпринимать каких-либо мер воздействия. Этот апостольский подход стал нормативным для христианства. У церкви нет и не может быть силовых методов воздействия, таких, какие есть, скажем, у государства. У церкви есть только слово. И обращает свое увещевательное слово она лишь к тем, кто готов добровольно подчиниться Христу.
Итак, в сегодняшнем чтении апостол рассуждает о щедрости, как делал это в нескольких предыдущих главах. Община христиан в Иерусалиме была довольно бедной, и Павел стремился всячески ее поддержать. Коринфяне были одними из первых, кто согласился собрать средства в помощь иерусалимлянам, которых апостол называет святыми. Особенно же он радуется тому, что щедрость коринфян не остается без ответа, так как община, которая получает от них помощь, в свою очередь молится за своих благодетелей. Они славят Бога за людей, которые услышали евангельскую весть и открыли свои сердца для помощи ближним, проявив великодушие. Жизнь христианской церкви того времени предстает перед нами во всей ее внутренней красоте, во взаимосвязи и взаимной помощи общин, которые не имеют никаких средств связи, подобных нашим, которые не знают друг друга лично, но которые поддерживают друг друга тем, чем они богаты. Однако в середине чтения мы слышим резкую перемену в тоне апостола. Из текста становится ясно, что некоторые члены общины поверили слухам, которые распространяли о нем лжебратья, пришедшие в Коринф. Ни много ни мало, его обвиняют в том, что он поступает по плоти, или, проще говоря, собирает деньги для себя. Подобное обвинение было для апостола совершенно возмутительным. Ведь, будучи человеком очень ревностным, в личном общении он был скромен и настолько боялся смутить учеников разговором о деньгах, что стремился полностью сам себя обеспечить, зарабатывая на жизнь плетением палаток. Конечно, обвинения, которые против него обращают, очень серьезны. Ведь если он обманывает коринфян и забирает себе деньги, собранные на бедных братьев из Иерусалима, он попирает самое главное в христианской жизни – жертвенную братскую любовь. Допустившие такое пытались лишить апостола всякого авторитета. Что же он делает? Возмущается и произносит гневные речи в ответ? Нет. Он уверен в себе и остается спокоен, хотя и тонко намекает, что может строго спросить с тех, кто распространяет о нем слухи. Но все же, если он и будет бороться за свою репутацию, то будет делать это не плотскими методами. Он говорит, что надеется не на свое красноречие, но на Бога, и призывает судить о нем не по чужим словам, но по той жизни, которую ведет. Конечно, обстоятельства, в которых мы живем, сильно отличаются от тех, в которых находится апостол. И все же, злые слухи и сплетни не перестали сопровождать нас в общественной жизни. Иногда даже кажется, что люди охотнее верят в плохое, чем в хорошее. Христиане, конечно, не должны быть такими. Естественно, сохраняя бдительность, мы должны стремиться всегда и во всем, сначала – увидеть доброе.